В Венгрии до сих пор не ликвидированы последствия утечки токсичных химикатов с глиноземного завода на западе страны. По мнению экспертов, работы по ликвидации последствий крупнейшей экологической катастрофы в Европе за последние 20 или, может быть, даже 30 лет могут продлиться целый год. Экологи же предупреждают, что подобные аварии могут произойти и в России, где из 26 тысяч гидротехнических сооружений только треть признана безопасными, а большинство даже не охраняется. Рассказывает Любовь Чижова.
В результате прорыва резервуара с токсичными отходами на одном из глиноземных заводов на западе Венгрии произошла утечка так называемого «красного шлама». Он образуется при производстве глинозема и представляет собой густую смесь из свинца, кадмия, мышьяка, хрома, оксида алюминия, железа, титана и щелочи. По предварительной оценке, из поврежденного резервуара с отходами вылилось более 1 миллиона кубометров шлама. Несмотря на спасательные работы, часть химических отходов попала в правый рукав Дуная, реку Масони. Эксперты уже назвали утечку шлама в Венгрии одной из крупнейших экологических катастроф, случившихся в Европе за последние 20-30 лет. Предполагается, что на ликвидацию ее последствий уйдет не меньше года. По крайней мере, об этом заявляют венгерские власти. На это может быть потрачено несколько десятков миллионов евро. Венгрия собирается обратиться за помощью к Евросоюзу. Российские экологи предупреждают о том, что катастрофа, подобная венгерской, в любой момент может произойти и в России. В стране около 26 тысяч гидротехнических сооружений, только треть из которых признана безопасными. К ним же относят более 300 шламонакопителей, в которых хранятся токсичные отходы. Говорит директор по программам Greenpeace в России Иван Блоков.
Несколько миллиардов кубических метров отходов – это то, что накоплено у нас в шламонакопителях. При этом даже если смотреть на официальные данные по шламонакопителям, то 16 из них находятся в очень плохом состоянии. На самом деле, по-видимому, это количество значительно больше, при этом отсутствие охраны дает основания предполагать возможность аварии в любой момент. А также, учитывая климатические изменения и то, что мы можем ожидать все большее количество экстремальных погодных событий, в первую очередь высоких паводков, мы можем получить аварию действительно в любой момент. Причем эта проблема совершенно не новая. Первый раз мы о ней заговорили в 98 году, когда произошел разлив из шламонакопителя на Сяском целлюлозно-бумажном комбинате. Вот мы вполне можем себе представить, что это произойдет буквально ближайшей весной. К сожалению, проблема не очень решается, несмотря на то, что определенные деньги на реконструкцию шламонакопителей в бюджете все-таки имеются. Но наш бюджетный кодекс и бюджетные требования настолько сложны и создают такие проблемы для использования этих денег при производстве проектов, что муниципальные администрации, к которым, в общем, относятся бесхозные шламонакопители, технически вряд ли смогут реализовать даже те деньги, которые существуют. То есть проблема есть, она есть очень давно, а неизвестна, она не решается. По сути, ее так отложили в сторону и закрыли глаза, но пока гром не грянет.
Если попробовать обобщить проблему всех российских шламонакопителей, то какие вещества, отходы каких веществ там хранятся и чем, собственно говоря, опасны такие аварии?
Вы знаете, это самые разные вещества, начиная от отходов производства химического оружия и заканчивая каким-нибудь там соединением фосфогипса. То есть это разные вещества разных классов опасности, разные реальные опасности. Неприятность в том, что существенная часть из них, попадая в водоемы, это самая главная проблема, которая будет дальше, будет убивать все, что в этих водоемах живет. А если это попадет еще и в большой водоем, в большую реку, такие как Волга, Енисей, Амур, на всех из них существуют шламонакопители, то это может привести к реальной катастрофе, не только экологической, но и человеческой.
А кто вообще несет ответственность за то, в каком состоянии находятся эти самые шламонакопители?
За те шламонакопители, которые находятся в ведении водной службы, присматривает сама по себе водная служба. Естественно, что отвечает за шламонакопители организация собственника этого шламонакопителя, но у нас примерно 3000 шламонакопителей в стране не имеют никакого собственника, то есть за их состояние должны отвечать муниципалитеты. Как вы можете понять, муниципалитеты не имеют ни сил, ни возможностей в реальности что-либо сделать со шламонакопителями, поскольку муниципалитеты, ну, естественно, понятно, что это не самые богатые, не самые экологично ориентированные образования. Не потому, что они там не хотят этого сделать, а просто, что не могут. Это вот 3000 объектов гидротехнических у нас находятся в ведении муниципалитетов.
Что вы можете сказать по поводу того, как венгерские власти справились с аварией, которая у них там произошла? И как вы думаете, какова будет реакция российских властей, российских чиновников, каких-то российских спасательных служб, если у нас вдруг произойдет подобная авария?
Я бы оценил, хотя это скорее все-таки экспертная оценка, поскольку всех деталей пока неизвестно, что венгерские службы справились не очень хорошо с произошедшей ситуацией. Все-таки авария авария до конца не ликвидированы, загрязненные воды проникли очень далеко, они были явно не готовы к тому, чтобы справляться с такой аварией. Я боюсь, что ситуация в России очень близка к тому, что происходит в Венгрии. Глядя на то, как наши службы боролись с пожарами в этом году, точнее, как они не смогли адекватно бороться с пожарами в этом году, я предполагаю, что сильного отличия в случае аварии на шламонакопителе не будет.
Это был директор по программам Greenpeace в России Иван Блоков. По данным экологов, хуже всего обстоят дела в шламонакопителях фабрики Тырны-Аузский горнообогатительный комбинат. Это Кабардино-Балкария. Там хранится около 120 миллионов кубометров токсичных отходов обогащения. Еще один крупнейший российский шламонакопитель называется «Белое море» и находится в Дзержинске Нижегородской области. Откуда взялось это название и что происходит на Белом море, мне рассказал эколог из социально-правового экологического сотоварищества города Дзержинск Дмитрий Левашов.
Ну, это достаточно большой резервуар. Обращаясь к истории, хочу дать небольшую справку. В России было 4 Белых моря. Первое – это природный водоем и 3 больших шламонакопителя. Один из них находился в Волгограде, его засыпали. И два находятся, соответственно, на Верхней Волге, это в Дзержинске, и на Каме, в Березняках. Вот эти последние – это шламонакопители, то есть места хранения производственных отходов, отходов химических производств. Вот только в Березняках он представляет себе отходы содового производства, правда, находясь в пойме Камы, а в Дзержинске он представляет из себя накопители отходов, образовавшихся при производстве ряда хлорорганических продуктов. Ну и, соответственно, вот эта вот известь, она, как отходы, она содержит в себе определенные концентрации и ряда хлорорганических соединений, ну и загрязнена диоксинами.
Сколько лет вообще этому шламонакопителю, в каком состоянии он сейчас находится и, может быть, как он охраняется?
Значит, в России, наверное, не очень не ошибусь, если скажу, что абсолютное большинство шламонакопителей просто не охраняется. То есть предприятия должны содержать объекты, ну, они содержат, конечно, но не все, в надлежащем порядке, но просто на такие вещи, как ограждение, на установку по периметру колючей проволоки, там, охранных каких-то систем, более того, установки будок охраны и даже просто аншлагов хотя бы, просто аншлагов, для того, чтобы местное население не посещало эти объекты, не у всех предприятий находятся, может быть, даже у меньшей половины. Вот я, честно говоря, знаю достаточно большое количество шламонакопителей по Поволжью, которые я практически все изъездил, сверху донизу. Ну, скажем, единичные шламонакопители имеют ограждение. Вот. А что касается конкретного состояния конкретного шламонакопителя, то ему уже 38-й год, он 73-го года. Достаточно большое сооружение, пожалуй, что самый крупный шламонакопитель в области. 7,5 миллионов тонн отходов. Значит, состояние оставляет желать лучшего, поскольку обваловка сделана из бетонных плит, и даже зимой видно, даже в достаточно сильные морозы, ниже 10-15 градусов мороза, как жидкость, жидкий вид отходов вытесняется через эти плиты, через неплотности и попадает в канал, который уже течет по направлению Коки и впадает выше водозабора Нижнего Новгорода.
А почему, кстати, шламонакопитель называется Белое море? Откуда такое романтичное географическое название?
Романтичное географическое? Ну, связано это в первую очередь с тем, что это достаточно большая площадь, достаточно большая поверхность отходов белого цвета. Ну, еще, если добавить вот воспоминания из детства, да, то у нас называли Белым морем еще близлежащий водоем. Иногда вот даже после школ одноклассники, я, скажем так, иногда посещали эти объекты. Значит, это связано с тем, что рядом расположен инженерный такой водоем, который был ранее углублен земснарядами, ну, в том числе для строительства этого шламонакопителя. И вот он находится на уровне дрена, то есть туда дренируют вот эти вот жидкие отходы из шламонакопителя. И вода там уже соленая на вкус. То есть, ну, это тоже, вот, скажем, одна из достопримечательностей.
Сообщается, что шламонакопитель «Белое море», о котором мы сейчас с вами говорим, находится буквально в 800 метрах от поселка Игумново. А как жители поселка относятся вот к этому шламонакопителю? Считают ли они, что он опасен, или, может быть, уже привыкли?
Даже в 700 метрах, и соседство приятным не назовешь, постольку строился, он в то время, когда задавать лишние вопросы было просто не принято, и основным лейтмотивом было слово «надо». Надо именно для государства, надо для завода, а то, что людям что-то надо, ну, в данном случае это никого не интересовало, и термина «экология» практически никто не знал 40 лет назад, и даже чуть меньше. Так что, ну, жители, естественно, испытывают на себе его влияние, особенно в жаркую погоду, то есть когда происходит испарение жидкости с поверхности шламонакопителя, и, естественно, этот запах разносится на несколько, иногда даже на расстоянии до 3-4 километров. Естественно, все это ощущается.
А кроме неприятного запаха есть опасность вот в таком соседстве?
Да. Ну, в первую очередь, это загрязнение грунтовых вод, поскольку предприятие находится на третьей террасе Оки, а, значит, населенные пункты находятся на первой террасе. Соответственно, с учетом перепада высот, вся эта, образно скажем, гадость, да, причем это не одно даже химическое соединение, а несколько десятков, ну, в частности, это, допустим, тот же самый фенол, производство которого находится достаточно далеко, фиксировался, в том числе и нами, вот, в десятках, в сотнях раз превышающих концентрации в скважинах с питьевой водой, которую жители раньше использовали для питья, ну, и продолжают использовать в ряде населенных пунктов для полива своих участков. Ну, и кроме того, с учетом того, что правительство федеральное и правительство Чувашской республики активно проталкивает вопрос подъема уровня Чебоксарского водохранилища, то вот это будет очередным сюрпризом, который, вероятно, придется решать субъекту федерации, в данном случае Нижегородской области, поскольку чувашские энергетики получат свою прибыль, причем достаточно небольшую и кратковременную, от увеличения выработки электроэнергии, а все эти химические захоронки, в том числе Дзержинска, они поплывут в Оку, поплывут в водозаборы, поплывут уже дальше в Оку. Ничего хорошего из этого не будет. Что касается темы, допустим, подъема Чебоксарского водохранилища, то это очень серьезная проблема, поскольку прогнозируется, несмотря на то, что, допустим, тот же самый Дзержинск и нижняя часть Нижнего Новгорода находятся далеко от места непосредственно подъема уровня, скажем так, на границе Нижегородской области и Чувашии, тем не менее, в пределах того же самого Дзержинска от 1,5 до 2 метров будет фактически увеличен уровень грунтовых вод. Соответственно, все вот старые химические захоронки, это шламонакопители отходов цианидов, отходов пенополиуретана, отходов кислот и многое другое, что есть, ну, к примеру, в том же самом Дзержинске, да, шламонакопитель, естественно, он не один, все это будет более интенсивно вымываться подземными грунтовыми водами, попадать уже и в Оку, и в Волгу, так что, ну, ожидаем просветления в мозгах наших федеральных чиновников, но что-то вот как-то в это верится с трудом.
О шламонакопителе «Белое море» рассказывал эколог из Дзержинска Дмитрий Левашов. Массовые аварии на российских шламонакопителях могут случиться уже следующей весной, считают защитники природы. После холодной и снежной зимы, которую обещают синоптики, обычно происходят масштабные паводки, которые могут привести к прорыву дамб особо аварийных хранилищ опасных отходов.
О состоянии гидротехнических сооружений в России рассказывала Любовь Чижова.